Ну, наверное, значит, во-первых, здравствуйте. И, наверное, как и в прошлый раз, мы тогда поступим таким образом. Сначала я вкратце расскажу о тех проблемах, о тех вредителях, ну, которые в большинстве случаев являются ключевыми, самыми часто встречающимися и приносящими максимальные проблемы. Ну, а потом, наверное, вы зададите ряд вопросов по тем объектам, которые останутся за пределами вот этого основного списка, поскольку каждый сезон на каждом участке, в каждом регионе бывают, естественно, свои проблемы, тем более, что и способы выращивания каждый использует несколько отличные. Ну, в целом говоря о вредителях овощных культур, я бы, во-первых, разделил бы весь комплекс, ну, на несколько групп, в зависимости от того, в каких условиях и на каких культурах они вредят. Ну, во-первых, есть группа вредителей многоядных, то есть те, которые способны повреждать, ну, если не все, то очень многие овощные, ну, и на самом деле не только овощные, а и декоративные, и некоторые там ягодные культуры, которым, в общем-то, не имеет значения, какую растительную ткань поедать. Главное, чтобы это был какой-то сочный питательный орган. Значит, дальше ряд вредителей, которые тяготеют к определенным группам растений, близких в систематическом плане. Ну, например, я бы выделил вредителей крестоцветных культур, то есть капусты, редьки, репы, редиса. Вредят примерно одни и те же насекомые на этих культурах. Ну, естественно, отдельно группа вредителей такой культуры, как морковь. Можно выделить большой комплекс достаточно серьезных вредителей на лилейных культурах. То есть это не только лилейные и декоративные, а прежде всего, конечно, это лук, чеснок разных видов, разных сортов. Ну, может быть, представляет интерес, естественно, вредители культур овощных бобовой группы, ну, горох, фасоль. И совершенно отдельный комплекс – это вредители культур защищенного грунта. Причем любых, главное, здесь уже характеристика не свойства самого растения, а условия выращивания. При повышенной температуре и влажности ситуация совершенно другая, и в любом парнике, в любой теплице, оранжерее может сформироваться совершенно другая группа, как правило, многоядных вредителей, для которых главное, чтобы была, по сути дела, высокая температура. Ну вот вкратце как раз по этим комплексам я хочу немножко так обобщение сделать. Ну, из многоядных вредителей, которые, как я уже говорил, могут встречаться на очень многих участках, на многих культурах приносить вред, ну, я бы выделил прежде всего это жуков-щелкунов. Это название, может быть, даже и не все слышали, а вот название их личинок, проволочники, я думаю, знакомо практически всем. Ну и тоже такой известный вредитель, к счастью, менее, может быть, распространенный, и, честно говоря, не знаю, как вот в вашем районе он насколько вредит. Если он вас не интересует, вы, может быть, мне сами сразу скажите, чтобы мы на него не отвлекались. Это медведка. Есть у вас. Ну вот два, наверное, таких ключевых комплекса многоядных вредителей на овощных культурах. Ну, проволочники получили название, я думаю, вы прекрасно представляете, за что. Личинка жесткая, по цвету даже напоминает ржавую проволоку. Вредить может на любых практически растениях, повреждая подземные органы. То есть это и корни, это и различные луковицы, корневища, клубни, в картофелинах проедает ходы, корни растений просто постепенно могут обгрызаться. Ну и еще один период опасности для многих культур – это первый период жизни, когда личинки способны повреждать прорастающие высеянные семена. И вот, несмотря на то, что могут они поражать практически любые культуры, в плане мер защиты, можно предложить ряд агротехнических моментов, связанных с особенностями биологии. Ну, из особенностей биологии что могу отметить? Цикл развития очень длительный у этого вредителя. Личинка развивается, каждая особь в почве, 3-4 года. То есть она несколько раз перезимовывает, пока не достигает взрослого состояния. В последний сезон, когда, пройдя все необходимые возраста, она окукливается. Выходящий жук в этот сезон из почвы не вылезает, он тоже остается в почве и зимует. А вот на следующий год появляется на поверхности, питается в основном незначимыми органами различных растений, в том числе пыльцой семян. То есть вреда практически никакого не наносит сам. Но после краткого нахождения на растениях самки откладывают яйца в почву, и дальше начинается развитие личинок. Ну и вот, исходя из вот этой схемы, можно выделить ряд моментов, которые позволят во многих случаях его численностью управлять. Ну, во-первых, для личинок нужно, чтобы постоянно в почве была пища. Поэтому мнение, скажем, о том, что после картофеля в почве остается много проволочников, оно абсолютно неправильно. Картофель является одной из любимых культур. Он очень сильно может страдать, когда в почве много этих насекомых. Но поскольку это культура, которая постоянно обрабатывается, рыхлится, окучивается, как раз условия питания на данном участке для проволочника менее благоприятные, чем те посадки, где на протяжении всего сезона дернина, плотная корневая система, то есть ряд сильно повреждаемых культур как раз не способствует увеличению его численности. Значит, вот давайте теперь разделим, какие культуры сильнее всего страдают и, значит, какие способствуют накоплению вредителя в почве. Значит, сильнее страдает, во-первых, картофель, может сильно повреждаться овощные культуры с крупными, опять-таки, органами в почве образующимися, и морковь в том числе, и луковичные культуры. И большой урон может быть нанесен этим вредителям, растениям, с относительно редкой посадкой и точечным высевом семян. То есть каждое поврежденное семя, каждый уничтоженный проросток – это может быть пустое место на грядке. Лучше всего для самого проволочника культура совершенно другой группы. Ну и оптимальная среда – это просто необработанная почва, заросшая сорняками, или газон какой-то, или, скажем, дернина старая. Вот после такого участка, если вы решите ввести в обращение еще какой-то кусочек земли, нужно быть осторожным как раз с посадкой вот таких вот сильно страдающих культур. По крайней мере, просто при перекопке посмотреть, много ли там личинок. Если вы видите, что проволочников там не так много, то ничего страшного, можете высаживать, высевать любимые растения любой группы. Если есть проблемы, нужно подумать о ряде уже таких целенаправленных мер защиты. Какие меры защиты? Ну, сначала такого мягкого действия. Многие, я знаю, не любят применять химические средства на своем участке. Можно здесь порекомендовать. Ну, во-первых, проволочники, как и ряд других почвообитающих вредителей, не любят изменения кислотности почвы. Особенно они не любят извести. То есть внесение извести, внесение аммиачных форм азотных удобрений, гранулированной мочевины, например, для них не очень благоприятно. Избавиться от проволочников сложно путем вот такого мягкого воздействия, но снижение численности определенное наверняка будет происходить. Обработка почвы. Чем меньше корневой системы сорняков тех же самых, тем для проволочников, естественно, менее благоприятно, тем более, что в рыхлой почве начинают более активно передвигаться различного рода полезные насекомые, хищные жужелицы, в арсенал питания которых входит и данная группа вредителей. Ну и, наконец, если сладу нет, если проволочников размножилось огромное количество, и, естественно, это сразу сказывается и на качестве, скажем, собираемого урожая, и количество его страдает, ну, можно применить, конечно, и химические средства, как профилактический момент. И здесь, пожалуй, такой надежный достаточно препарат. Это базудин гранулированный, ну или наш отечественный аналог, базудин импортного производства, или, по крайней мере, готовится, расфасовывается у нас, но это действующее вещество, закупаемое за рубежом. Наш аналог диазинон. Разницы практически никакой нет. Диазинон. Вносится в почву по тем нормам, которые указываются на упаковке, чаще всего не сплошное внесение, а именно при посеве, при посадке, скажем, в лунку, куда помещается клубень картофеля, или в строчку, где вы располагаете семена в небольшом количестве, чтобы уничтожать именно тех личинок, которые начинают питаться вот теми органами растений, которые появляются и которые вы хотите защитить. Медведка. Медведка гораздо более крупный вредитель. Я думаю, раз вы все дружно сказали, что она у вас есть, вы внешний вид ее прекрасно представляете. Ну, здесь в коробочке она представлена тоже. Крупный вредитель. Крупный достаточно вредитель, который развивается более быстрыми темпами, то есть цикл развития заканчивается за один сезон, и происходит это примерно следующим образом. Перезимовывают сами взрослые особи, либо, в крайнем случае, личинки старших возрастов, причем где происходит их зимовка. По происхождению медведка – это вредитель достаточно такого южного происхождения. Он постепенно к нам проник на север и приспособился к нашим местам. Но, тем не менее, при низкой температуре, низкой отрицательной температуре, может происходить массовое вымерзание, массовая гибель, значит, этих насекомых. Но медведка приспособилась, нашла, так сказать, способ сохранения жизни и в нашем таком достаточно суровом по зимним температурам регионе. Она находит места, где имеются скопления органического вещества. Это может быть компостная куча, это может быть там внесенные в предыдущем сезоне навоз, то есть те участки, где за счет выделения естественного тепла при перепревании температура повышается. И в почве ориентируются как раз на запахи перепревающих органических веществ. Перезимовав, на следующий сезон самки в почве, в таких камерах, откладывают яйца, ну а дальше в течение сезона личинки и взрослые особи, зависит от того, что за месяц, повреждают все, что находится в почве, активно выискивают самые такие сочные части, естественно, активнее всего передвигаются в рыхлой, хорошо удобренной, политой, влажной, мягкой почве, находят, скажем, корнеплоды, находят ряд других растений с сочными органами, могут сильно повреждать корневую систему. По мерам защиты. Во-первых, можно порекомендовать давний народный способ. Люди вот эту вот повадку медведки зимовать в тепле давно распознали, и во многих вот рекомендациях для садоводов-любителей указывается такой способ. В нескольких точках участка делаются небольшие ямки, которые заполняются вот как раз средой для зимовки в виде навоза. Причем, как будто бы есть народные наблюдения, что лучше всего привлекает медведку именно вот самый как бы качественный конский навоз. Естественно, медведки, может быть, не все, конечно, но значительная часть находит эти кучки, остается зимовать там. И после первого же мороза, такого настоящего, когда почва не просто сверху прихватилась там чуть-чуть, а уже минусовая температура, минус 5, минус 10, до того момента, когда почва полностью промерзнет на всю глубину, вот эти вот кучи, где зима, где скопились медведки, они разбрасываются по поверхности уже подмерзшей почвы, естественно, никуда не деться не могут, забраться вновь в более глубокие теплые слои не в состоянии и вымерзают. То есть можно на 80-90% свой участок от медведки очистить. Ну, проблема полностью, безусловно, не снимается, если медведок много вообще в районе. Постепенно, естественно, она проникнет вновь от соседа, может и летать в определенные периоды жизни, когда идет спаривание, хоть это и достаточно редкое, ну, не редкое вообще, но кратковременное явление. И, найдя подходящий участок, вновь поселяется. То есть эта процедура должна проводиться, в общем-то, ежегодно, если медведка вредит. Ну и из химических мероприятий или близких, так сказать, по воздействию, можно отметить также, опять-таки, возможность внесения в период посадки вот тех же самых препаратов, которые я назвал, для проволочников. Есть рекомендации также помещать некие приманочные, такие ловчие, обманные пищевые среды. Это, кстати, и для проволочников отмечают. Разрезать картофель, ну, скажем, поместить до посадки за неделю, за две. Те особи, которые найдут эту пищу, естественно, они будут вокруг. Их можно извлечь вместе с личинками проволочников. А если говорить о медведках, то лучше там же, вокруг этой приманки, разместить какие-то, скажем, химические мероприятия, чтобы не размещать их рядом уже с основными защищаемыми растениями. Ну вот, наверное, о многоядных вредителях и достаточно. Теперь ряд более специализированных вредителей, которые представляют опасность для отдельных групп овощных растений. Крестоцветные культуры, ну, я уже назвал, и вы, я думаю, все прекрасно представляете, что это очень широкая гамма растений, но комплекс вредителей во многом сходен. Если брать хронологию, то раньше всего начинают вредить, во-первых, это крестоцветные блошки, крохотные, ну, до 2 где-то миллиметров в среднем или чуть больше, жуки, которые способны прыгать, поэтому и получили название блошек. Окраска либо однотонно-темная с различными, так сказать, переливами, зеленоватым, синеватым, черные, или часто двуцветные, черно-желтенькие такие с как бы полосочками. Если присмотреться, это не явно видно, тем более насекомое маленькое, но если взять лупу при увеличении, это хорошо заметно. Значит, как они развиваются, в чем заключается их вред? Перезимовывают сами взрослые, вот эти вот уже готовые к началу питания жуки. Растительные остатки, верхний слой почвы, то есть всякие укромные места на участке, где угодно. На самой грядке, рядом, чуть в сторонке, естественно, они могут мигрировать. Как только почва оттаивает, они уже готовы к началу питания. Любые появляющиеся всходы крестоцветных растений, редис ранний, репа ваша, значит, потом появляется рассада капусты, везде эти блошки могут появляться. Что они делают, многие наблюдали, вот эти вот крохотные язвочки, иногда сквозные отверстия, иногда сплошь прямо вот изъеденная вот эта вот грядочка с редисом, с дырочками, это результат деятельности этих жуков. Вред этот происходит в течение нескольких недель, иногда месяц, иногда полтора, и полностью определяется опасность, с одной стороны, численностью вредителя, с другой стороны, фазой развития. Чем моложе растение, тем, естественно, опаснее. Когда уже листья крупные, ну, крохотные типогрызы перестают существенно влиять. Нормально напитавшись, жуки откладывают яйца, личинки обитают в почве, могут повреждать и корни, но вред минимален. Корневая система растения в это время уже достаточно развита, основная пища – это просто перегной. То есть от личинок уже вреда никакого нет, и бояться этого не стоит. Надо защитить растения именно в период вот, первых дней, первых недель жизни. Какие есть здесь способы? Способов много, и могу рекомендовать здесь народные методы, вполне совпадают с наблюдениями специалистов. Многие слышали, многие применяют такую меру защиты, как опудривание всходов золой. Некоторые, правда, полагают, что вот зола убивает блошек, она для них токсична, попадает там в какие-то дыхательные отверстия и так далее. Ничего этого не происходит. Использование золы – это лишь мягкое отпугивающее средство. Ну, скажем так, просто блошкам этим не нравится грязная пища, тем более, что она имеет посторонний запах. И если есть выбор, а выбор чаще всего есть в виде грядки соседа, в виде различных сорных растений этого же семейства, сурепки, там дикой редьки, то есть они с грядки уходят на другую растительность и там продолжают развиваться. Соответственно, легко догадаться, что как только пройдет ливень, зола смоется, и, соответственно, они могут вновь возвращаться. То есть нужно при необходимости эту процедуру повторять. Единственное, конечно, меру нужно знать, ведь любая пыль, любая грязь на растениях – это и снижение количества света, которое проникает в лист, и, соответственно, растение начинает медленно развиваться. То есть это должно быть именно легкое такое опудривание, а не засыпка сантиметровым слоем золы, из-под которых растения вообще могут не выбраться. То есть здесь все должно быть, так сказать, умеренно. Если вы применяете для защиты растений различного рода укрытия в виде вот современных этих нетканных материалов, так называемых, естественно, это тоже хороший способ защиты от любых весенних вредителей, от блошек тоже, в том случае, если они еще на грядке отсутствуют. То есть, если это сразу сделать, тогда есть смысл. Если вы сначала допустите, что там будут кишмя кишеть блошки и сверху еще прикроете, ну, только лучше для них создадите условия, и, соответственно, ни о какой защите от насекомых речь уже не будет. Это защита, может быть, от заморозков, от каких-то других опасностей, но не от вредителей. Ну, что касается инсектицидов, химических средств защиты растений, в принципе, любые разрешенные препараты, которые можно купить в магазине, прекрасно справятся с задачей, то есть все блошки погибнут, опять-таки, те, которые есть на грядке. Через неделю, если появятся другие, это уже, так сказать, будут новые особи. Но сразу могу сказать, значит, и, может быть, и не буду повторяться дальше об этом, это однозначно нужно усвоить. Есть такое понятие, как зеленые культуры. Ну, прежде всего, это, естественно, там вот петрушка, укропная зелень, салат и также редис относятся к этой группе нередко. То есть растения, которые имеют период вегетации до потребления, очень короткий. Значит, вот на такого рода растениях, в том числе, скажем, если речь заходит о редисе, у которого от посева до уборки урожая может пройти месяц или чуть больше, а от сходов до уборки вообще совсем чуть-чуть. Вот на такого рода культурах ни о каком применении химических средств защиты растений просто и думать не стоит. Здесь уже вот многие опасаются химии, но если кто-то опасается опрыснуть сад, например, от цветоеда, а осенью не будет ли там остатков, таких мыслей не должно быть, никакой опасности. А вот опрыснуть редис и думать, что через 3 недели там совсем ничего не будет, это уже ошибка. Как раз в таких случаях лучше свое здоровье поберечь, может быть, чуть-чуть качество урожая будет не такое, зато никакой опасности, зато никакой аллергии, зато никакого вреда для печени и так далее. Значит, агровертин, фитоверм – это не совсем химический препарат, я именно говорил о химических средствах. Агровертин и фитоверм – это так называемые препараты микробиологического синтеза. это производная живых организмов, актиномицета. Но это токсин микробиологического происхождения, белковой природы. Токсичность крайне низкая, то есть группа токсичности. Есть у токсикологов такое понятие, как малотоксичный, средний, там, высокотоксичные средства. Это малотоксичный препарат, но значит, это белок, а на белок... Чужеродный белок, несвойственный, у некоторых людей может возникать аллергия. У кого-то на пыльцу, у кого-то там на... вот. Да, вот если попробовали, что-то не понравилось, там какие-то сыпь может быть на руках или другие любые проявления, и вы заметили, что это именно от вот, фитоверма, ну, значит, для вас этот препарат не самый идеальный выход. А в принципе он менее опасен, менее токсичен, чем большинство химических средств, которые также рекомендованы. Но против блошек фитоверма, карин действовать не будут, я скажу, по какой причине. В принципе, фитоверма, карин имеют очень широкий спектр действия, и на насекомых действует, и на клещей, и даже на нематод, если в почву в большом количестве вносить, но вот бытовая рассасовка для этого не годится. Но хороший эффект дают только при высокой температуре. Если температура меньше 20, а весной, когда редис вы выращиваете, как раз температура среднесуточная гораздо ниже, эффекта вы не дождетесь. В теплицах против тлей там, и так далее, клещей, это препарат неплохой. Второй вредитель, который на любых крестоцветных культурах также представляет опасность, это группа двукрылых капустные мухи. В основном это весенняя капустная муха. Развитие у нее идет по такой схеме. Значит, перезимовывают куколки в верхнем слое почвы. Весной тоже достаточно рано, примерно в те же сроки, когда появляются блошки, или чуть-чуть позднее вылетают мухи, питаются нектаром различного рода растений, предпочитая крестоцветные, а это в основном сорняки, типа там сурепки и ряда других, и откладывают яйца рядом с появляющимися всходами любых крестоцветных растений. Личинки дальше спускаются в почву. Если это проросток, ну, скажем, капусты или других культур, которые не образуют корнеплод, то могут просто сильно повредить корень, и, значит, этот проросток или высаженная позднее рассада просто-напросто погибает. Корни загнивают, перестают снабжать надземные части питательными веществами, растение полностью гибнет. То есть можно потерять, скажем, 50% посадок капусты, и такое встречается. Если это культура типа редиса, там, репы, то личинки предпочитают внедряться внутрь формирующегося корнеплода, и вот тогда как раз появляются либо так называемый червивый редис, весной это очень часто можно отметить, либо иногда он начинает деревенеть за счет там, изменения ростовых процессов, восстановительных процессов, которые растение пытается как бы компенсировать поврежденные органы. Ну, то есть качество урожая, естественно, резко снижается. Если необходимо немножко похоронить собранный урожай, то он портится даже в холодильнике достаточно быстро. Ну, то есть качество очень сильно сокращается. Значит, в отношении капустных мух можно отметить несколько моментов. Во-первых, однозначно большую пользу дает осенняя обработка почвы. Чем на участке тщательней проводятся осенние мероприятия, связанные вот с перекопкой, тем, в общем-то, лучше в данном случае против данного комплекса вредителей. Конечно, муха – это есть муха, она летает, она подвижна, прилетит от соседа однозначно, но большинство насекомых без нужды далеко не полетят, поэтому если она найдет, соседская муха, культуру, подходящую у него, процентов 70 там же останется. То есть до вас доберется все равно меньше количество насекомых. Второй момент, который тоже нужно учитывать, вот эта необходимость весеннего питания до откладки яиц. Голодная муха много яиц не отложит. Если нет сорняков в это время рано цветущих, обычные цветы, декоративные цветы, которые многие выращивают, вот этого не нужно бояться. С крупными вот этими венчиками, тюльпаны, нарциссы, они для питания вот этой группы насекомых не подходят, поэтому никакого вреда с этой точки зрения нанести не могут. Это именно вот как раз любимые для данного насекомого сорные растения. Вот от них нужно избавляться. Ну, остальное это механическая защита, тоже может дать эффект вот различного рода укрытия, но не из полиэтилена, а вот именно из такого нетканного материала. Определенное отпугивающее действие дает тоже опудривание почвы вокруг растений и пахучими различного рода составами и зола. Некоторые нафталин рекомендуют, но здесь, на мой взгляд, этот запах может быть стойким и на вкусовые качества самого корнеплода повредить. Я думаю, может быть, для капусты это можно, а для редиса, конечно, это рекомендовать вряд ли стоит. И, что немаловажно, вот подчеркну последний момент из агротехники, очень важный. Это по возможности ранняя посадка или ранняя высадка рассады. Здесь тоже такая же прямая связь. Чем крупнее уже подземная часть растения к моменту появления личинок, тем меньше опасность. Для редиса вообще, редис можно высевать очень рано. И развитие корнеплода может начаться до того момента, как, собственно говоря, появляется личинка. Урожай получите только уже в тот момент, когда лишь только начнут появляться личинки, и это уже будет незаметно. Ну, химические мероприятия, которые тоже на редисе, на ранних сортах репы, редьки летние, наверное, не стоит применять, а для защиты капусты это вполне приемлемо. Это обработка всходов в период лета вредителя, чтобы убить самок, которые садятся и ищут место для посадки. Помочь растениям справиться с уже начавшимися повреждениями могут любые мероприятия по уходу, окучивание, полив, подкормки. Часть корней погибла, чтобы быстрее растение восстановило новую часть, это тоже будет полезно.